Господи, как я люблю инсайты. Инсайты — это вот что-то, за что я готова душу продать. Нам бы всем было настолько легче жить, если бы мы поняли, что не все зависит от нас.
Всем привет! Меня зовут Алексей Иванов. Это подкаст «Соли». «Соль» — это программа развития и коучинга, а подкаст наш посвящен тому, как видеть мир через новые интересные глаза. Для этого я приглашаю новых разных интересных гостей в каждый выпуск, и мы с ними общаемся на темы лидерства, коммуникации, самопознания и всяких нестандартных способов смотреть на жизнь, которые делают эту самую жизнь глубже, интереснее, многослойнее. Вот как-то так я сегодня рассказываю, про что мы. Каждый раз импровизирую. Сегодня в гостях у меня Лена Дегтярь. Лена сейчас звонит в поздний час. Мы с ней созваниваемся в поздний час и разговариваем во сколько по Мельбурну?
Начало 8 вечера.
Окей. То есть у меня утро, у Лены вечер. Лена живет в Мельбурне, она серийный иммигрант, как она мне рассказала, PhD в микробиологии, долго занимается разными проектами, связанными с развитием себя, коучинг, терапия, подкасты. И Лена ведет несколько исследовательских групп, про что она, я думаю, расскажет. И сегодня мы будем вести такой какой-то многослойный, мне кажется, разговор, я уже предчувствую. Привет, Лен, расскажи, может, я что-то забыл, как-то тебя надо представить еще.
Привет, спасибо, что пригласил. Нет, мне кажется, ты все сказал, и я готова нырять в разговор. Я люблю такое.
Ну хорошо, давай я зацеплюсь за слово «нырять». Ты фридайвинг когда-нибудь пробовала?
Да, моя подруга чемпионка России по фридайвингу, так что
О,
я пробую.
круто.
Ольга Роднова, да.
Для меня фридайвинг был открытием, что можно через, ну, дайвинг, по сути, заходить в глубокую медитацию, потому что там все очень связано дыхание. Фридайвер любит эту метафору, что one breath, то есть все на одном дыхании происходит. И тебе нужно сильно научиться саморегулироваться, регулировать свое дыхание, общаться со своим страхом, потому что, ну, на глубине всегда тянет вынырнуть. Ты думаешь, там не хватит кислорода, там я умру, там бла-бла-бла. Но, тем не менее, если просто, как сказать, договориться с этим внутренним голосом и продолжать нырять, то ты можешь достигнуть каких-то глубин, и это часто отражается еще в людях. Я всех фридайверов, которых видел, они, мне кажется, какими-то очень такими спиритуальными людьми. Они делают кундалини практики дыхательные, они йогой занимаются. В общем, любопытно, что ты на этот счет думаешь?
Ты знаешь, когда я начала делать домашние тренировки, это было давно, больше 10 лет тому назад, я тренировалась в программе, ее звали Zuska Light. И у нее всегда были такие хардкорные интервальные тренировки, на которых ты умирал уже через 3 минуты. И однажды она сказала фразу, которую я просто унесла в свою жизнь. Она сказала, «Your mind gives up way before your body does». То, что по-русски означает, что твоему ум сдается задолго до того, как сдается твое тело. Вот пока ты говорил про фридайверов, я как раз подумала, что твой ум, ум вообще очень часто нам подкидывает вот эту вот идею: все, ты больше не можешь, беги, давай, ты сейчас умрешь, это конец, это жесть, это, короче, он все время пытается нам как бы такой аларм устроить. А если ты возвращаешься в тело, то ты понимаешь, что у тебя еще и силы есть, и вообще все можно. Я такое еще чувствовала, я марафоны бегала. И поэтому вот я думаю, что да, если вот суметь ум отключить, или, по крайней мере, перестать его слушать, да, я даже если ты не можешь его отключать, и просто сосредоточиться на том, на своей цели, будь то нырнуть в глубину или бежать далеко, или сидеть долго, любую цель, которую ты поставишь, то мы на самом деле можем намного больше, чем мы думаем.
Круто. Мне это очень называется. А для тех, кто не пробовал фридайвинг, я вам рекомендую какой-нибудь уикенд выделить на то, чтобы вас провели через этот опыт, потому что он очень прикольно. Я, например, в процессе узнал, что когда ты задерживаешь дыхание, есть момент, когда у тебя диафрагма начинает немножко так выдавать тебе такие бу-бу-бу, типа, все, у меня нет воздуха. И те фридайверы объясняют, что это примерно половина того времени, которое ты можешь, на которое ты можешь задержать дыхание. И когда ты просто в течение там первых дней понимаешь, двух дней на самом деле тренировки, понимаешь, что там две минуты ты легко можешь воздух задерживать, а то и больше, без особой какой-то дополнительной подготовки, ты такой, вау, типа реально можно нырять очень глубоко.
Да, я вообще очень люблю тему дыхания, потому что мне кажется, что вот люди, насыщенные кислородом, а когда ты занимаешься дыхательными практиками, это неизбежно происходит, в тебе больше воздуха. Ну, то есть не только в буквальном смысле, а в метафорическом тоже. И, соответственно, это влияет на все это, влияет на твою осанку, на то, как ты идешь, ты как будто бы чуть-чуть над землей, там, знаешь, паришь. У тебя есть какая-то легкость, вот воздушный шарик, да, и эту метафору и идею можно развивать очень долго, и просто фридайвинг — это, может быть, одно из точек входа вот в эти все дыхательные темы, дыхательные практики, и насколько это вообще меняет все в жизни, если этим заниматься так достаточно последовательно и активно. Меня это всегда очень сильно впечатляет. Кажется, такая банальная вещь, а эффект просто космический.
Как говорят, Apple, компания Apple, it changes everything. Слушай, ну вот у нас одна из тем, про которую мы хотели поговорить, она связана с одним из рисков, связанных с дыхательными практиками, там, холотропным дыханием и так далее. Я не раз наблюдал, как люди отлетают. То есть они начинают дышать странными паттернами, и потом они чувствуют себя волшебно, но со временем я с ними общаюсь, и у меня такое ощущение, что они где-то уже в каких-то астральных планах и проекциях находятся, и как бы сложно их оттуда достать. И я такой, типа, не знаю, стоит ли мне этим всем глубоко заниматься дыхательным. Что-нибудь думаешь на этот счет?
Ну да, я же тебе сказала вот перед тем, как мы начали, что всю жизнь я ничего, наверное, не боялась больше, чем отлететь. То есть вокруг меня всегда были люди, которые вот прям занимались духовными практиками. В конце концов, я большую часть своей жизни прожила в Израиле. А в Израиле многие ездят в Индию, многие попадают вот и в Южную Америку, то есть попадают вот в такой поток каких-то духовных историй. Но знаешь, что происходит? Что, как я это вижу, начинается отрицание материального. То есть ты отрываешься от земли и летишь. А я... Мне кажется, вот прежде чем вообще пойти во всю эту историю, я очень-очень долго искала землю под ногами. То есть я просто работала с телом, пыталась как бы вот все время нащупать какие-то опоры, понять себя лучше, то есть максимально опустить корни, заземлиться в материальном. И только сейчас у меня такой интерес, которому я доверяю, чтобы вот поисследовать это. И я еще очень далека от того, чтобы сказать, что я там занимаюсь духовными практиками. И даже вот дыхание, о котором я говорила, это что-то, что я делаю нерегулярно, я ни во что не погружаюсь с таким, знаешь, коммитментом, как делают многие люди. Вот.
Я помню, у меня, кстати, был кейс такой, как раз вот где-то между заземленностью и отлетанием. У меня близкий друг в Штатах, взрослый уже чувак, у него двое взрослых детей, несколько бизнесов, которые он там сделал, продал. И он занимался там, ну, йогой, медитацией. И тут ему в голову пришло начать заниматься пранаямой. И он там очень восторженно про это говорил, такой говорит, все, надо курс делать, это life-changing штука. А потом проходит какое-то время, я его встречаю, говорю, что, как пранаяма? Он говорит, я перестал. Я говорю, а почему? Говорит, да что-то как-то я начал себя очень странно, неадекватно вести. Мне жена говорит, слушай, из всего того, что типа изменилось, ты начал пранаямой заниматься, может быть, там прекратишь. И он прекратил, ему стало лучше. То есть как бы я это отношу к фразе, которую там однажды сказал Коля Антонов, соавтор программы SLP предпринимательской. Коля Антонов это называет так, это опасайтесь незаслуженных знаний. Во, опасайтесь незаслуженных знаний в том плане, что ты можешь найти шорткат куда-то в определенное состояние, но если ты к нему не пришел через там размеренную длительную практику, то он может тебя расфигачить, этот шорткат. Вот какая-то такая теория, мне она почему-то откликается как раз про то, что отлитос случается, когда мы слишком быстро куда-то идем, куда, возможно, стоит идти гораздо медленнее и с правильным проводником.
У меня пришла идея, как отклик на то, что ты сказал про этот фастфуд. Знаешь, мы как будто бы едим, но не насыщаемся, и это для нас нездорово, и вроде это называется еда, и вроде как нам даже вкусно, но по сути в долгую это нам вредит. И вот я тоже думаю, что если мы, знаешь, это как взять молоток, но им можно гвоздь забить, а можно голову разбить. И так практически любой инструмент в саморазвитии, и не только в саморазвитии, вообще во всех сферах жизни. И поэтому, мне кажется, классно каждый раз, когда что-то попадает нам в руки, понять, типа, какое у него применение и какая доза, знаешь, эффективная доза. Иначе вот этот, знаешь, пресловутый баланс, это тоже про все про то же самое.
Когда говоришь доза, я сразу вспоминаю одну из частей твоей жизни. Это про то, что ты микробиолог с PhD из Института Макса Планка в Берлине. Расскажи, может быть, сперва про свои путешествия. Я знаю, что в Беларуси родилась, и у тебя много стран и городов за спиной. А потом, может быть, про этот PhD, как он в твоей жизни появился.
Да, ты знаешь, я в 12 лет, моя семья переехала, когда мне было 12 лет, в Израиль. То есть, по сути, я выросла в Израиле. Я закончила там бакалавриат и магистратуру, и PhD. Уже на постдок я поехала в Макс Планк. И каждый раз это была такая интересная история. То есть, это не путь, который я выбирала, он просто со мной случался. В школе, в high school, то, что называется, я выбрала уклон биологический, и у меня была потрясающая учительница, которая просто влюбила меня в эту тему. 18 лет в Израиле, все идут в армию. Я не хотела идти в армию. И один из способов не идти — это получать отсрочку на университет. И биология — это было то, куда я могла легко поступить. Поэтому я поступила. И как раз, когда я закончила, я думала: о, прекрасно, я сейчас пойду работать. И случился бабл 2001 года, когда дефолт, и работы нет, всех уволили, все стартапы полетели. И я такая: ну ладно, пойду в магистратуру, там хотя бы стипендию платят. И к концу магистратуры я прям влюбилась в исследования, в науку, и уже на PhD я просто полетела, и к концу PhD я такая: все, я устала, я больше не хочу науку. И случается 2008 год. И, соответственно, я опять такая: окей, едем по накатанной, ищу постдок, переезжаю. Я хотела уже уехать из Израиля, и Берлин — это был у меня топ-приорити. Я туда приехала, влюбилась и поняла, что хочу жить в этом городе. Вот. И уже через 4 года постдока я наконец-то окончательно ушла из науки. Прям на пике карьеры, можно сказать, я поняла, что все, меня пробирки больше не вдохновляют, и я хочу работать с людьми, поэтому я все поменяла, все бросила и начала сначала.
У меня сейчас флешбэк, потому что предыдущий подкаст, который мы записывали со Светой Шединой, был с Николь. Сейчас попробую не соврать ее имя. Шихбазян, по-моему, который ведет блог «Ты ж биолог». Но она уже не биолог, она уже психолог. И мне кажется, тут есть что-то общее, потому что она тоже рассказывала, как ее судьба привела к тому, чтобы резать мышей и там заниматься какими-то такими исследованиями, как мы там поржали карпаччо из мышей делать. И в итоге она поняла, что это не ее, и ушла в психологию. У тебя какой-то такой же случился, ну, скажем так, инсайт?
Я бы не сказала, что это не было моим, и мне кажется, поэтому я до сих пор научный подход или исследовательский подход применяю в жизни, потому что исследовать мне всегда нравилось. А там произошло две вещи. Я поняла, что если дальше подниматься по карьерной лестнице, то ты становишься администратором. То есть из человека, который на самом деле занимается исследованиями, ты становишься руководителем группы, ты начинаешь вести других студентов, ты пишешь гранты. То есть сама суть твоей работы меняется, и я не была уверена, что это то, чем я хочу заниматься. И вторая, внутри науки, как и везде, есть очень много всякой политики, которая мне была не близка. И, соответственно, я решила искать другие пути.
Ну вот я недавно про это думал в контексте такой быстро взошедшей звезды Ютуба Эндрю Хюбермана, который про нейробиологию говорит. И у меня такое ощущение, он в начале каждого подкаста так четко разделяет, что вот то, что я там в Стэнфорде делаю, руковожу там чем-то, научное исследование, это все как бы отдельно и здесь отдельно, да. То есть вот это вот желание быть в науке и там заниматься наукой, насколько я понимаю, оно супер конкурентное, супер надо быть как сказать, аккуратным в высказываниях и в том, как ты ресерч делаешь, как ты с другими людьми там взаимодействуешь, как раз это политика. А многим людям хочется, ну, как сказать, вот заниматься именно там тем, что их зажигало, когда они только начали карьеру, да, то есть, например, рассказывать о нейробиологии или там исследовать какие-то аспекты без того, чтобы вот эту политику залезать. Я так подумал, наверное, вот одна из мотиваций чувака делать подкаст — это как бы вот иметь такую индивидуальность, да, в мире, где, в общем, столько, ну, практически корпоративных, да, и каких-то особенностей, интриг. Я просто знаю, что академия — это очень сложная штука с точки зрения того, что многие уходят из нее там в какие-то другие области, когда понимают, как бы, куда они вписались уже на более поздних этапах, когда нужно там с научными чуваками работать, конкурировать, писать пейперы. Там. Ну, короче, я не знаю, мне кажется, этот мир тебе лучше знаком, но по опыту нескольких своих знакомых сужу, что они выдохнули, когда перешли условно в бизнес-мир из академии.
Есть больше в бизнес-мире свободы для маневра. То есть у меня есть один друг, который вот сейчас, наверное, уже получил профессорскую позицию в институте в Германии, и я считаю, что он просто прирожденный ученый. Сложно придумать вообще более как бы подходящую для него роль. Он просто супер-мега-мозг, и очень подходит ему академия, с одной стороны. Но с другой стороны, в Германии ты получаешь зарплату по таблице с выслугой стажа, и я всегда с ужасом думаю о том, что вот это все. Ну и как бы если, да, вот в финансово каком-то таком плане, это все, что у него есть, потому что есть таблица, которая определяет, сколько он получает зарплату, и на этом считает, сколько лет он проработал, и он гений, но вот так устроен его мир, там нету возможности как будто. И я предположу, что, может быть, даже я зарабатываю столько же, сколько и он, а может быть, ну, типа, если больше намного, но у меня есть все время ощущение, что у меня есть потенциал, что я могу попробовать и так, и сяк, и по-разному, и у меня есть больше места для маневра, и я за это, вот я ни разу не обернулась назад, и в следующем, через год, то есть 8 лет, как я ушла, не жалела ни секунды вообще, ни разу.
Круто. Ну, это подтверждает просто тренд, который я видел. И я расскажу очень короткую историю, а потом мы вернемся к твоим путешествиям и переездам. Очень интересно, почему-то в Мельбурне оказалось. Мой следующий вопрос. История такая, я, немного, но какое-то количество лет работал в Кремниевой долине, а там так любопытно, там с одной стороны долины Стэнфорд, с другой Беркли, и понятное дело, что, ну, там сама история Кремниевой долины, она связана с научными исследованиями в области микрокондукторов, и, в общем, все появилось оттуда. Вот все то, что мы сейчас используем в интернете, в Фейсбуке, Гуглы, оно, по сути, это микс из университета плюс прикладная какая-то история. И до сих пор, кстати, ученых в Стэнфорде довольно активно толкают в то, чтобы они капитализировали свои там находки какие-то. То есть это обычное дело. В Беркли в меньшей степени, в Стэнфорде больше. И, ну, я просто с несколькими академиками говорил там, и они все говорят, что там мне не хватает денег, или там я ограничен тем, что я могу делать, не могу делать. Некоторые, условно, ребята, с которыми я работал, там, machine learning, computer science, они все начали карьеру как, ну, там, в сторону PhD, многие его получили, а потом такие, не, все, пойду в индустрию. Так что твой рассказ подтверждает эту гипотезу мою, ну, или там эмпирический опыт. Расскажи, пожалуйста, как ты из Берлина перебралась в Мельбурн, и почему ты сейчас думаешь о том, что надо релоцироваться снова?
Ну, это очень банальная история. Мой партнер, сейчас уже бывший, австралиец. То есть мы познакомились в... Ну, сложно сказать. Мы познакомились на сайте знакомств. Оказалось, что мы оба живем в Берлине, но у нас у обоих семья в Австралии, и мы встретились на самом деле в Австралии. То есть он отсюда из Мельбурна, и моя сестра здесь живет. И просто каждую зиму я сюда ездила к ней. Вот, а потом мы долго жили в Берлине, и когда у нас родился сын, так как мне вообще не близка система образования в Германии, то стало очевидно, что нам нужно двигать куда-то дальше. Вернее, стало очевидно, что неизбежно, что мы двинем куда-то дальше, почему бы и не сейчас. И мы решили, что Австралия, потому что английский язык, потому что здесь семья, и вообще, наверное, будет окей. Но мы прожили здесь 2 года, за это время мы успели расстаться, и сейчас как единица, потому что у нас общий сын, мы переезжаем в Португалию, хотим вернуться в Европу. Ну, то есть как-то не оправдала Австралия наши ожидания.
Очень любопытно, что вы с бывшим партнером переезжаете вместе. Это, ну, логично. Я хочу, кстати, подчеркнуть те вещи, про которые ты сказала. Первое — это образование для детей, второе — это семья, и третье — английский язык, потому что, ну, я тоже немножко серийный переезжатель, иммигрант, и у меня тоже там 4 страны за спиной, сейчас 5-я. И в конце концов, действительно, там я пришел к тому, чтобы жить там, где ближе к семье, говорить, ну, жить там, где английского много, или он там повсеместный. И, наверное, вот системы, которые тебя поддерживают, это очень важно. Потому что, например, та же Америка, мне кажется, особенно за последние там лет 15, она движется в сторону того, что ты, ну, как бы сам себя должен поддерживать, и как бы американцы прошиты этой идеей, что коммунизм, социализм — это плохо, единственный путь что-то делать — это полная автономия, ты, государство тебе практически ничего не должно. Ну, короче, то есть там, условно, те истории, которые мы слышали про советских иммигрантов, которые там оказывались в Америке в конце 80-х, и такие: «О, здесь есть пособие, тут можно там...» То есть все, ну, как бы на пособие сейчас не проживешь в Америке, и расслоение такое, да, типа там топ-1% богатых и все остальные, вот это вот разделение между ними все растет. Я просто понял, что, ну, это приводит к ряду вещей, с которыми я философски чисто не согласен, и мне это не, ну, как сказать, не близко. Вот, и тоже это была один из критериев, да, то есть системы, в которых мы живем, они сильно определяют, какими мы будем, какие дети будут, и как бы как они будут смотреть на мир, как мы будем смотреть на мир, да, ну, там нейропластичность, она не заканчивается, там в 25, как раньше считалось, и в этом плане, что мы привыкаем к той среде, которая нас окружает, и думаем, что вот так и должно быть, да? И мне кажется, серийным, кстати, иммигрантам известно очень хорошо, что это не так, то есть не просто туристам, а прямо иммигрантам, кто схватил вот этого всего, что мир очень разный, и зависит точка зрения безумно от того, где ты окажешься, в какой почве ты будешь прорастать. Такой вот у меня какой-то взгляд на это все дело, на переезжание, на эмиграцию. Что думаешь?
Ну, я тебя тут здесь поддержу 100%. Я очень рада, что я много переезжала, несмотря на то, что вот первый переезд в Израиль был жутко травматичный для меня, и я думаю, что я до сих пор разгребаю последствия. Тем не менее, мне кажется, что мои родители просто сделали очень крутой шаг, и я очень им за это благодарна. И тут, знаешь, погружение в разные культуры и языки. Языки расширяют наше мышление, и соприкосновение с разными людьми дает нам такой очевидный ответ на то, что можно по-разному. И вот эта вот идея, что можно по-всякому по-разному, и нету какого-то одного правильно, она как раз-таки впервые может появиться за счет того, что ты соприкасаешься с разными культурами. Это когда ты видишь, как системы вообще по-разному устроены, как они не похожи друг на друга. Ты такой: «Вау, это интересно». И сейчас у меня уже, знаешь, есть как будто бы такой чек-лист того, как быстро интегрироваться. И для меня, для того, чтобы чувствовать себя комфортно в стране, мне нужно понять, как там все устроено с точки зрения системы. То есть бюрократия, налоги, вот система образования сейчас для меня стала актуальна. Но вот как только я понимаю, как система устроена, я сразу могу расслабиться, как будто бы такие, знаешь, как будто ты каркас дома поставил, и все, теперь можно понимать, то есть вот в Израиле так было, ты такой: «Окей, сейчас вот с Германией, даже здесь», ну, во многом благодаря тому, что здесь все на английском языке, и мой партнер австралиец, поэтому он быстро, ну, как бы помог мне быстрее со всем разобраться. Все, понял систему, можно расслабиться.
Согласен. Согласен. Мне кажется, это как правило игры понять, и становится проще. Если кто учился играть в настолку с друзьями, которые такие: «Давай играть», ты такой: «Я не знаю правил». Мне кажется, настолки делятся на те, в которых можно за 5 минут разобраться, что делать, и те, которые нужно больше, и те, которые больше. Мне почему-то безумно сложно в них играть, даже если понимаю правила уже.
Да, но сейчас я делаю шорткаты, потому что вот сейчас мы едем в Португалию, я собираюсь взять услугу у женщины, которая подбирает школу и детские сады, и вообще образовательные, которая просто по моим критериям найдет мне школы, в которых происходит то, что я хочу, чтобы происходило, договорится об интервью, сводит меня за ручку за интервью и поможет мне за какие-то деньги быстро найти то, что мне надо. И я такая: «Отлично, я сегодня на том этапе, когда я готова за это заплатить, я не хочу сама разбираться с этим. Что, взять агента по недвижимости, чтобы не самой не лазить? Да, я готова заплатить, я не хочу этим заниматься». И Сейчас уже я не думаю с ужасом о том, что, господи, я приеду, как я разберусь. Я думаю, так, с какими вещами я не хочу разбираться, и кто это делает, кто просто возьмет меня за ручку и проведет. Юрист, бухгалтер, кто мне еще нужен? И все. И это тоже вот просто знание о том, что есть люди, которые это знают, и они могут помочь мне разобраться, и мне не нужно это делать самостоятельно и тратить на это месяцы, годы, не знаю, сколько времени. Это тоже очень, как бы, большая опора для меня.
Согласен, полностью поддерживаю. Скажи, как ты из науки пришла в психологию? Я так понимаю, это основная точка еще для тебя применения своих навыков и интересов?
Да, ты знаешь, это не была прямая линия. Я из науки пошла в секту, которую основала Школа идеального тела Оли Маркес. Я туда пошла учеником в 2014 году, и у них все было там, мягко говоря, ненаучно. Я постоянно типа ругалась и говорила, и критиковала, что, господи, как у вас здесь все ужасно устроено. И мне позвонила Оля буквально через 2 недели и сказала, ну, давай ты сделаешь лучше. И так я стала...
Критикуешь, предлагай.
Да-да, и так я стала основателем научного отдела в секте и проработала там 5 лет. И сначала меня эта тема вот питания и тренировок очень сильно интересовала. Но в какой-то момент я поняла, что мне интереснее понять, почему у людей не получается следовать рекомендациям. Мне не так интересно говорить им, как тренироваться и что им есть. Я хочу понять, почему они все время срываются, почему у них не получается, где какой-то затык. И это была дверь в психологию, по сути. Я пошла учиться на коуча по психологии питания и поняла, что вот эти вот расстройства пищевого поведения — это просто дверь в психику человека, и в какой-то момент я просто вышла в более широкое поле и пошла в тему принятия себя. Не только именно образа тела, а тотально как бы вот себя как человека, и потом эмоции, работа с эмоциями, и дальше уже это раскручивалось оттуда.
Это тупой анекдот будет, короткий. Говорят, ты — это то, что ты ешь. Но я не помню, чтобы я ел такого красавчика. Ну, кстати, я вдруг вспомнил этого Майкла Поллана, берклийского чувака и бестселлер-автора. У него был такой трек, он как раз исследовал еду с научной точки зрения, что есть, что не есть. У него книжки выглядят так. Типа первая очень толстая, обстоятельная, вторая потоньше, третья еще тоньше. Последняя книжка у него там чуть ли не на первой странице написано «Eat greens, not too much, and exercise». Ешьте зеленую пищу, не так много, и, короче, ходите на спорт. Типа вот чувак для себя все сформулировал, все объяснил, ему в итоге это все превратилось в формулу, ему стало неинтересно, он пошел сейчас, по-моему, последние книги у него в области как раз эзотерики, психологии и... Ну, точнее, неправильно говорить
эзотерики.
Психоделиков, да, скорее. Просто да. Если почитать, он там уже общается и с шаманами, и не только с научными ребятами. Короче, такое расширение сознания пошло в прямом и переносном смысле. Любопытно. Ну, может быть, как раз самое время поговорить про твои проекты, почему тебе так эзотерика и мистика сейчас интересны.
Да, ты знаешь, это вот, наверное, интерес, о котором мало еще знают. Я его не выводила ни в какие свои проекты. Хотя, правда, я создала сейчас сообщество помогающих практик 2 месяца назад, и... Главная моя идея была как раз-таки собрать там психологов и эзотериков, обмениваться опытом и сделать консультации эзотериков этичными. Но это достаточно провальный проект у меня получился, потому что недостаточно, а он очень провальный, это, наверное, самый провальный мой проект, потому что оказалось, что так как я долго толкала свою научную позицию, что в моем окружении не оказалось эзотериков. И в основном это психологи, поэтому там достаточно мало людей, но то, что происходит, очень интересно. Но я, как человек, который любит погружаться глубоко, очень заинтересовалась этой темой, начала читать Мэнли П. Холл «Тайные учения всех времен», потом Митча Хорвиц, и, ну, там... То, что меня в этом интересует, ты знаешь, я очень давно чувствую, что, знаешь, вот как сейчас все создают комьюнити, нам не хватает вот всех вот этих вот ритуалов, церемоний, все, что связано с нами, как с ячейкой общества. Нам не хватает людей, нам не хватает, и у нас нет возможности отпроцессить все, что с нами происходит. И я начала в эту тему заходить через огромный интерес, который у меня был связан с травмой. То есть я очень-очень много книг прочитала про травму, откуда они берутся, как с ними взаимодействовать. У меня ребенку 3 года, и вот начиная примерно с до его рождения, тема травмы была для меня очень актуальна, потому что мне очень не хотелось не навредить настолько, насколько это возможно. И, соответственно, сегодня очень много разговоров идет, почему я знаю Майкла Поллана, про психоделики и использование психоделиков для работы с травмой. Неизбежно ты попадаешь на работы Габора Маты, который говорит про айваску, и там уже действительно мы идем к шаманам, мы идем к древним ритуалам, и мы говорим о том, как люди процессили различные сложные переживания, да, и как так получалось, что они были более... Мы не знаем, какими они были, да, я думаю, что это все догадки, и тут мне это важно опустить, но у нас есть какое-то предположение, что как будто бы они справлялись с этой жизнью более успешно за счет того, что нашу жизнь окружало очень много каких-то ритуалов, церемоний, инициаций, то есть переходов, вот этого вот всего, что нашей психике надо для того, чтобы заземлиться, ну, как бы понять, что что-то изменилось, да, у нас в нашем быстром мире мы не успеваем за изменениями, мы не успеваем их нигде у себя интегрировать, и поэтому есть иногда ощущение, что мы просто разорванные на куски, как ходим по этому миру.
Дисконнект, да.
Да.
Да, есть такое. Но смотри, вот мы с тобой, наверное, говорили про интеллект, думалку, про чувствование, про тело поговорили, про дыхание, про духовное начали говорить. Ну, отношения, естественно, у тебя продукты очень во многом про отношения. Ну, естественно, это все надо интегрировать, да. То есть, если тебя интересуют эти области, если вас интересуют эти области, то рано или поздно у вас встает вопрос, как не оказаться вот как раз раздерганным в разные стороны. И здесь слово интеграция, мне кажется, одно из редких моментов, когда слово интеграция очень подходит. То есть это реально нужно интегрировать, нужно прожить, надо дать себе время для того, чтобы сложить это все в одну непротиворечивую картинку. И мне кажется, ну, там тот вид коучинга, которым я занимаюсь, интегральный, ну, и постинтегральный, они, в общем-то, ровно про то, что it's okay ходить в разное, it's okay там совмещать научную карьеру с шаманизмом где-нибудь в Айваске или там где-нибудь в Южной Америке, имею в виду. Или кактус сжать, или там что еще. Но при этом, типа, не забывайте, что у всего есть прайс. И прайс вот такого, цена такого ухода в разное, оно то, что это все нужно как-то интегрировать. И позаботиться об этом желательно заранее. Иначе вас настигнет в форме какого-нибудь, ну, психологического периода сложного, которым вы такие, что мне делать со всем этим, куда я сходил. Я сходил во много мест, как бы мне теперь прийти в то место, где мне комфортно?
Да, да, я поэтому, ты знаешь, я могу сказать, что я очень долго была, ну, наверное, я все еще, но немножко в другой стороне, фанат инсайтов. Господи, как я люблю инсайты. Инсайты — это вот что-то, за что я готова душу продать. Я не знаю, как кто-то за шоколадку, я за инсайт. Потому что это очень приятное ощущение вдруг что-то понять. Но он ничего не стоит, если ты ничего с этим не сделал, если ты как-то не превратил это в действие, если ты это никак не вплел в свою жизнь, да? Что такое вот интеграция, такое модное непонятное слово? Это вплести, это вот как мы плетем ковер, полотно, косичку заплетаем, оно должно каким-то образом попасть в нужное место внутри нашей жизни, вписаться в нашу жизнь. Иначе это просто мысль, которая пришла и ушла, и которых у нас в день бывает миллион. То есть, да, это очень приятное, интересное ощущение. Вау, я что-то понял. Но, правда, если мы ничего с этим не сделали, оно не стоит. И во всех вот этих вот практиках, ретритах, не знаю, даже в том же коучинге и психологии очень многие... Да, постоянно ловят какой-то инсайт, постоянно что-то про себя узнают и понимают. Но как только сессия заканчивается, как только там ретрит заканчивается, ты возвращаешься в свою жизнь и опять все делаешь по-старому, это абсолютно бесполезная вещь.
Я тут хочу отозваться, я ходил мужской такой поход Vision Quest, как раз это очень про то, что мы называем инициация, практики, которые раньше были свойственны любому комьюнити и любому там, ну, мужчины и женщины не разные, традиционно, скажем так, но при этом они очень хорошо описаны, разобраны уже на степ-бай-степ, тут как design thinking, да, делай 5 шагов, и у тебя получится более лучший продукт. То же самое, делай такие-то шаги, и у тебя получится более инициированный мужчина. А вот, и оно включает в том числе большую работу в группе, да, то есть ты как бы начинаешь мужчин рассматривать не как каких-то непонятных существ или конкурентов, а там вот есть такое ощущение какого-то братства, братского плеча, меньше конкуренции, больше там взаимопонимания. Мне стало гораздо больше проще, мне стало гораздо проще проводить время с другими мужчинами, то есть мне как бы... как будто отпустил какую-то часть, связанную с тем, что там нужно показывать, какой длины у тебя бицепс или там что-то еще. И, в общем, стало гораздо проще. Но самое интересное, что там тоже есть некоторые формулы, которые шаманы применяют. У нас был прекрасный проводник Саша Баранов. Надо его, кстати, позвать на какой-нибудь наш подкаст, потому что, ну, Саша этим занимается давно. То есть ему вот эти мужские круги, мужские практики, мифопоэтическое движение, которое когда-то в 80-х в Штатах началось, ему все это очень близко. Там есть такая формула. Intention, attention и effort. То есть attention — это наше намерение, attention — это то, куда мы прикладываем внимание, а effort — это то, что мы делаем или не делаем. И как бы часть этого опыта — это объяснение, что, в общем-то, вот эти все практики, типа пойти в мужской поход, оказаться там одному ночью на горе и там как-то выживать условно, ну, в общем, это все имеет смысл, только если у тебя есть запрос перед этим, только если ты внимательно относишься к тому, что происходит, и то, что у тебя есть effort после того, как ты это сделал. То есть ты что-то коммитишься делать на самом деле. Может, если у тебя есть только первые два, то это как... Ну, он приводил пример, это как сходить в очень дорогой кинотеатр. Посмотреть очень интересный мультик. Вот. А если у тебя есть как раз какая-то, ну, история, связанная с применением на практике, да, то есть приложить усилия, сделать так, чтобы эти усилия превратились, ну, в какое-то изменение реальным, в реальном мире, то у тебя гораздо больше шанс, что это не пройдет бесследно. Ну и вот как пример. Пример, я записывал, документировал это все свое путешествие, все свои мысли. Естественно, телефоны все уже давно разряжены там. Ты просто пишешь это все в журнал. И потом я это все цифровал и превратил в такой длинный текст. Скормил его в чат GPT. Периодически обращаюсь, чтобы инсайтики получать какие-то, не забывать, куда двигаться. Да. Ну, кстати, вот, не знаю, эзотерика это или нет, но Саша рассказал историю, что когда он сходил в первый свой поход, он спустился, ему жена говорит, типа, мы наконец-то после многих лет смогли забеременеть. У меня произошло что-то похожее, да, то есть у меня там, условно, спустя несколько недель жена говорит, слушай, у нас получилось, как бы, и вот я ожидаю, я будущий батя, потому что, ну, как-то, в общем, тот процесс, который у моих друзей занимает там 1.5-2 года, у нас произошел там, условно, за полмесяца. Это удивительно. Удивительно и странно. И я не знаю, примешивать одно к другому или нет, но мне нравится, что типа что посеешь, то и пожнешь. Неважно, интеллектуально, там, духовно, чувственно и так далее.
Да, я люблю такие истории, когда, ты знаешь, одна из мыслей, которая крутится у меня последние несколько дней, она про, знаешь, вот вся эта история про перекладывание ответственности, да, то есть либо ты тотальная, вот есть эти радикальные ответственности за свою жизнь, а есть люди, которые очень любят там все на обстоятельства скидывать, и в научном мире это даже называется attribution theory, да, чему мы приписываем ответственность или вот этот вот результат. И я недавно, вот потому что я сейчас читаю все эти книги про мистицизм и связь с чем-то большим, и в них всегда рассказывается, что древний человек, он все время был в контакте с природой, он был все время в контакте с различными божествами или богами, или какими-то циклами, и они и все время просили о чем-то. И было вот, знаешь, это было не про перекладывание ответственности, а про разделение ответственности. Я делаю все, что от меня зависит, и я тебя прошу тоже мне помочь. И у Элизабет Гилберт есть офигенный TED-ток, который она выпустила перед второй своей книгой, после того, как «Ешь, молись, люби», «Люби» была таким бестселлером, но очень нервничала, и она рассказывала, что в Древней Греции был такой домовой гений, и он помогал писателям, и вот если, типа, книга или, там, не знаю, писание какое-то не преуспевало, то он, писатель сам не виноват, у него гений, типа, тоже что-то накосячил, а если он преуспел, то гений ему помог, то тоже, типа, не все его заслуга. И вот Мне кажется, что нам психологически было бы классно разделять ответственность, да? То есть, но мы на самом деле никогда не узнаем. И вот ты никогда не узнаешь. Может быть, если бы ты не сходил в этот поход, все бы получилось и так. А может быть, потому что ты сходил в этот поход, все получилось вот так вот классно. И на самом деле, между нами, это не имеет значения. Классно просто вот то, каким смыслом мы это наделяем и насколько мы можем сформировать вот это вот доверие миру. Мне кажется, нам бы всем было настолько легче жить, если бы мы поняли, что не все зависит от нас, настолько, насколько радикально нас западная культура призывает взять ответственность за все, что с нами происходит. Мне кажется, это неправда. Да, нам нужно делать все, что от нас зависит, и будь что будет, да. И в конце сказать: это не я сделала, вот я вложился, что-то получилось, это и я, и не я одновременно. И я вот прям внутри чувствую большой отклик на эту идею прямо сейчас.
Я не я.
Я не я, да.
Attribution bias, мне кажется, еще часто описывают как то, что когда у нас что-то получается, мы приписываем это себе, своим достоинствам и внутренним каким-то чертам, а когда у нас не получается, мы такие, ну, это там другие плохие, мир какой-то несправедливый и так далее. И мне кажется, как бы вот интересно, я бы это рассматривал как некоторую дуальность, с одной стороны, которой я, типа, ответственен за все, и все является частью моего там усилия какого-то, интеллекта и так далее. С другой стороны, типа, я ни за что не ответственен, это мир какой-то решает, да, духи и так далее. И как будто пока мы стремимся в любую, как сказать, в любой из этих двух полюсов полностью, нас не будет ждать какое-то гармоничное состояние, нас будет ждать, в общем, вот этот attribution bias в каком-то смысле. То есть мы будем страдать, когда не получается, и говорить, что другие виноваты, или, например, когда у нас получается, мы будем такие, все у нас получается, и нас постепенно окружение может начать считать нереалистично самоуверенными, наверное, да, то есть я вот много делаю Hogan Assessment, там прям есть такая шкала самоуверенность, и, как ни странно, когда она проявляется, людям это сперва нравится, типа, уверенный в себе персонаж, который говорит так, я, типа, с шашкой наголо в горящую избу, типа, следуйте за мной, но в процессе эта самоуверенность начинает просто сильно фонить тем, что это, ну, неадекватное понимание мира, своих достижений, неуважение к достижениям других, забирание их достижений, как бы приписывание их себе. Вот это как бы такие черты очень свойственные самоуверенности, которые людям как бы не очень нравятся, и тебе тоже наверняка знакомы, как бы если амбициозных людей вспомнить в своей жизни.
Я хочу, кстати, откликнуться наоборот. С женской стороны происходит как раз-таки ровно наоборот. Все, что получается, чаще всего думают женщины, что это как-то мне повезло, это само, это вообще не я. А когда не получается, я во всем виновата, это все из-за меня, и это достаточно известная история, что особенно, знаешь, типа в начальственных должностях и вообще в очень как бы высоких, на как бы ответственных должностях женщины часто чувствуют себя прям буквально ответственны за все, но и синдром самозванца, да, типа меня разоблачат, и все просто у меня случайно все остальное получилось. И это вот обратная медаль того же самого. И ты знаешь, что я подумала еще, что наша вот неспособность подумать, что не все зависит от нас, она лишает нас возможности быть благодарными. Просто почувствовать себя, что нам повезло, да, типа, я благодарен за то, что со мной это случилось. Я не знаю, это поход, не поход, но это что-то, чего я очень хотел, и оно есть теперь в моей жизни. И как это классно вообще, что так бывает. И вот этот вот «о» на английском называется, это чувство, как бы перевести его на русский, это такое благоговение, что ли, оно переводится. Но это прям такое, да, ты прям весь, всем телом, можно сказать, благодарен и восхищен тем, что с тобой такие штуки случаются.
Я помню, был какой-то ресерч, я сейчас, наверное, его не найду, где в Беркли студенты выходили на прогулку, и одной группе нужно было смотреть там словно на деревья и на природу, а другой не нужно было этого делать, просто сказали, мы идем на прогулку. И потом сравнили их, как сказать, самочувствие, их психологическое состояние и так далее, о чем они говорят, и вот как раз вывели, что те, кто там условно единился с природой, пока был на прогулке, они как раз чувствовали больше вот этого «оу», ну там вот это чувство, оно прямо было описано как это слово «оу». Интересно звучит. Про гения и Даймона у Демчога есть классная книжка, так и называется «Даймон». То есть это про какой-то дух или субличность, можно сказать, современными терминами, которая тебя ведет в творческих порывах каких-то и, по сути, означает то же самое, что гений. Просто вот этот даймон, он греками описан как некоторое полубожество, полукакая-то ведущая сила. Но как бы вот для меня даймон — это как раз проявление того, что нас максимально драйвит и помогает нам делать то, что нам нужно, чтобы самореализоваться. Даже, ну, как бы мы, скорее всего, не осознаем, что это такое. То есть мы вряд ли можем когнитивно, там, условно, зарядить эту штуку, чтобы она для нас работала. А может быть, должны звезды сойтись чуть-чуть, чтобы оно, как сказать, проявилось в нужном объеме.
Да, ну вот, знаешь, твое упоминание про звезды, я тут подумала буквально недавно, что как раз-таки вот одна, я думаю, это моя такая идея, которая мне пришла в голову, что мы утратили контакт с чем-то большим, как раз-таки, когда появилось электричество. Потому что до этого момента мы каждый день, человек выходил, поднимал голову наверх и видел звезды, и видел небо, и это все, что он видел каждый день. И ты неизбежно понимал, какой ты маленький, какой большой этот мир, какой он огромный, и 100% там есть что-то больше, чем ты. А сейчас у нас все время горит свет. Даже если ты выйдешь на улицу и поднимешь голову, скорее всего, из-за того, что на улице свет, ты ничего не увидишь. И у нас вот этого вот контакта со всем этим звездным небом Вселенной практически нет. И мы прям отрываемся от этого.
Я еще подумал, что условно сейчас мы пытаемся природу максимально подчинить себе. Ну, по крайней мере, есть такой тренд. Раньше, наверное, максимально было желание там типа найти смысл в каком-нибудь землетрясении или ливне, чтобы вести себя лучше, чтобы природа так на нас не гневалась. И мне кажется, ну, мотивация просто разная. Да? То есть, если сейчас что-то происходит, мы такие, так, как бы оседлать эту вот непонятную штуку, чтобы она нам подчинялась. Раньше, скорее всего, не было такого желания этим управлять, скорее было там подумать, что надо сделать, чтобы там не было такой хрени, такой беды какой-нибудь, как засуха или там проливные дожди очень долгие. Такая мысль странная. Слушай, я хотел еще немножко затронуть тему того, что ты делаешь в плане курсов, точнее, не курсов, а исследований с чатами и подкастов, потому что, мне кажется, ты известна в широких или в узких кругах, в том числе как подкастер, как человек, делающий, ну, скажем так, образовательно, связанный с образованием продукты. Я знаю, что не любишь слово «курсы». Можешь рассказать про это, если хочешь.
Да. Я первый подкаст, который я послушала в своей жизни, это был подкаст Тима Ферриса, вот, не знаю, наверное, в январе 2017 года. И в августе 2017 года я запустила свой подкаст. Первый назывался «Моя история, твоя история». И вот, ну, кто слушал когда-нибудь Тима Ферриса, вся идея его подкаста заключалась в том, чтобы интервьюировать суперуспешных людей в своей области для того, чтобы попытаться понять, что помогло им достичь тех высот, которые они достигли, и, соответственно, вычленить вот такие вот самые-самые главные идеи, чтобы человек мог взять и пойти унести в свою жизнь. А я подумала, мне хочется интервьюировать простых людей и попробовать понять, как они справляются со сложностями в своей жизни, в своей обыкновенной, такой, то, что на английском называется relatable, которую я могу на себя примерить, потому что я не могу примерить на себя жизнь гостей Тима Ферриса, они слишком далеко улетели. Мне хотелось что-то более приземленное.
Певшее.
Да. Но они очень высоко, знаешь, я туда не взберусь. И я начала собирать людей, которые действительно столкнулись с различными непростыми ситуациями в жизни, и мы говорили о том, как это, каково это, вот, знаешь, типа о простой жизненной человеческой мудрости. И у меня был этот подкаст до вот конца 2018 года, и потом как-то я немножко подвыгорела и сделала перерыв в подкастинге. И буквально полгода назад я запустила новый подкаст, который называется «В деньгах счастье». И это подкаст на тему, которую мне очень сложно разговаривать. И я люблю, вот чем сложнее, я люблю задачки со звездочкой. Вот то, что мне сложно, я туда иду. Вот чем страшнее, тем быстрее я туда бегу. И я начала собирать людей, которые создают курсы про деньги, рассказывают о финансовой грамотности, психологи, которые работают с денежным мышлением, не знаю, астрологи, которые рассказывают о том, как притянуть деньги. Вот просто собираю всех, кто так или иначе заявляет о том, что они что-то понимают в деньгах, и расспрашиваю их настолько, насколько могу на эту тему. Это на самом деле это личное исследование. Я закрываю свою потребность и сложности с этой темой. И так у меня есть повод пригласить самых разных людей поговорить со мной на эту тему. Я это очень люблю. И второе, такой, это серия проектов, которые я запустила 2 года назад. У меня было 2 курса. Принятие себя и анатомия эмоций. Их до сих пор можно пройти. Но был момент, когда я поняла, что вот я присытилась информацией просто максимально, и что все, что меня интересует, это попробовать ее выгрузить и разобраться, а что я об этом думаю. То есть я очень люблю тему авторства своей жизни, внутреннего авторитета, делать так, как подходит мне. И я подумала, все люди, которые в моем окружении, они так или иначе информации у них достаточно. Чего им надо, это правильные вопросы, чтобы они просто сели и порефлексировали, что они сами обо всем этом думают. Да, не как правильно, а как им хочется. И первая тема, которую я запускала, это было про отношения. Мне всегда было очень сложно в отношениях. Я открыто делилась об этом в своем инстаграме, писала об этом на протяжении всех 6 лет, которые мы были с Сэмом вместе. И это было первое, а потом я делала исследование перед Новым годом, исследование перехода от нового к старому, потом материнство, потом я хочу ребенка. То есть одна из историй моей личных — это то, что, не знаю, где-то в 34 года я поняла, что я хочу детей, но я даже не была в отношениях, я даже не была в серьезных отношениях к этому возрасту никогда. И это просто стало для меня проектом. То есть я ходила на дейты, встречалась, искала, просто вот такую как миссия была. И потом мы познакомились с Сэмом, и вот прям мой путь к ребенку это был осознанный, я много исследовала, типа, как будет выглядеть моя жизнь, если у меня не будет детей, и вот это все. Я собрала это тоже в исследование, где люди приходят и пытаются понять, хотят они детей или не хотят. И любой ответ принимается, я не считаю, что есть правильно или неправильно. Я даже больше того скажу, я очень всех обычно призываю поставить какой-то дедлайн себе, не дедлайн, а срок годности решения. То есть, ну, представь себе, что человек выходит, и он такой решил, я не хочу детей, но через 2 года я вернусь к этому вопросу и пересмотрю его еще раз. Или я хочу детей, но не сейчас, и через 3 года я опять посмотрю. И это очень помогает людям вернуться к своей жизни и начать ее жить. Потому что когда у нас есть такие подвешенные, нерешенные вопросы, уйти или остаться, рожать ребенка или не рожать, мы просто топчемся на месте в своей собственной жизни во всех остальных сферах, и психика наша не дает нам двигаться дальше. Ну вот, поэтому я создаю вот такие исследования.
Крутяк, слушай, общался бы с тобой дольше и дольше. Может быть, это заявка на часть 2. Давай наши слушатели попросим написать в комментарии, если хотите, часть 2 этого разговора, потому что я делаю заметки по ходу разговора, у меня еще на полстраницы разных тем сплыло. Слушай, я в конце подкаста всем задаю гостям вопрос, в чем соль? Его можно понимать, как ты хочешь. Как ты считаешь, Лена, в чем соль?
У меня прям сегодня был большой инсайт, на который я собираюсь перенести в жизнь, и он отвечает немножко на твой вопрос, потому что соль, она в самопознании, и если расширить это еще на одно предложение, нам бывает страшно только когда мы себя не знаем. Когда мы себя хорошо знаем, нам очень редко бывает по-настоящему страшно, потому что мы очень хорошо понимаем, как мы будем решать примерно любую задачу, которая в жизни с нами случится.
Очень круто. Спасибо большое. Это было очень
здорово.
Спасибо
тебе за приглашение.
Да, подписывайтесь, ставьте звездочки, и вся информация про Лену и ее проекты будет в шоу-ноутс, в заметках к этому подкасту. Спасибо большое.
Спасибо.